Сегодня, продолжая наше изучение Библии, давайте откроем 41 главу книги пророка Иеремии. Это пророчество, данное через Иеремию людям после того, как Навуходоносор вернулся в Израиль и забрал в плен царя Сидекию. Он увел царя и его вельмож в Вавилон, оставив землю бедным, и поставил Гадалию управителем над всеми людьми, оставшимися в Израиле. Иеремии был предоставлен выбор — пойти в Вавилон, где ему обещали особое внимание и заботу, или остаться вместе с людьми в родной земле. И Иеремия предпочел остаться. И вот Иеремия продолжает пророчествовать народу, оставшемуся в земле. И теперь он дает нам дату этого пророчества. «И было в седьмой месяц, Исмаил, сын Нафании, сына Елисама, из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадалии, сыну Ахикама, в Массифу. И там они ели вместе хлеб в Массифе». Это происходит примерно 3 месяца спустя после того, как Сидекия был уведен в плен. В предыдущей главе Иоанан предупреждал правителя Гадалию, что этот Исмаил нехороший человек. Он сказал: «Царь Аммонитян прислал его убить тебя». Он сказал: «Давай я тайно пойду и сам с ним разберусь. Он действительно нехороший человек. Он намеревается убить тебя». Но Гадалия сказал: «Ты слишком много детективов читаешь. Это совсем не так. Ты зря на него наговариваешь». И Гадалия не прислушался к предостережениям Иоанана. Примерно через месяц после того, как Иоанан дал ему это предостережение, Иоанан к этому времени, конечно же, уже покинул Массифу. В 7-м месяце, это был месяц, в который все иудеи собирались вместе для поклонения. Этот месяц в еврейском календаре приходился на 2-ю половину сентября, 1-ю половину октября современного календаря. Это был один из самых важных месяцев в году, на который приходилось несколько больших праздников. Праздник Кущ, праздник Труб, Ям-Кипур. Все они праздновались примерно в то время. И вот, несомненно, именно поэтому в Массифу пришел этот Исмаил, и он был из царского рода. Он не был потомком Сидекии, потому что все сыновья Сидекии были убиты вавилонянами. Он, возможно, был племянником Сидекии, но как бы то ни было, он считал, что он имеет право на престол. И, конечно же, он ужасно разозлился, когда Навуходоносор возвел на престол и сделал управителем над страной Гадалию, который совершенно не имел к царскому роду никакого отношения. И вот теперь Исмаил пришел в Массифу поклониться, притворяясь другом нового царя. И Гадалия принял его, и они ели вместе хлеб в Массифе, которую он сделал столицей, потому что Иерусалим был полностью стерт с лица земли. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадалию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадалией в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. Всех не стоит понимать в буквальном смысле, но скорее это все те, кто мог воспротивиться ему и восстать против него. Всех воинов, которые были там, всех его приближенных, его советников и его стражников, которые могли оказать Исмаилу какое-то сопротивление. На другой день по убиении Гадалии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранив себя с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. По закону, когда человек приносил Господу какой-то особый обет, он в знак этого обета сбривал бороду и разрывал свои одежды и надевал на себя вретище. Но законом запрещалось ранить себя. Бог не хотел, чтобы они делали на своих телах какие-то знаки или шрамы. В культуре же языческих народов, поклоняясь языческим богам, люди часто резали и ранили себя. Помните, когда пророки Ваала состязались с Илией на горе Кармил, они выстроили свои жертвенники, и условие было таково, что тот бог, который ответит на жертву огнем, и будет считаться истинным богом. И сказано, что эти пророки Ваала молились примерно до обеда, и Илия начал как бы насмехаться над ними, говоря: «Эй вы, по-моему, ваш бог в отпуске, или, может быть, он вышел в туалет? Почему бы вам погромче не покричать?» Илия был грубоватым, и Библия прямо так и говорит. Ну, в общем, таким он и был. И дальше сказано, что эти лжепророки начали резать себя. Такое осквернение собственного тела было вполне типичным для языческого идолопоклонства. Они наносили себе раны своими же ногтями, до крови расцарапывая самих себя, или просто резали себя ножами перед своими идолами. Итак, эти 80 человек пришли в дом Господень с дарами и ливаном, которые представляли из себя довольно странную смесь, но, как вы помните, они были из Сихема, Силома и Самарии. Когда ассирийский царь увел Израиль в рабство, он прислал в эту землю другие народы. Поэтому там, наверное, возникла очень странная смесь различных религиозных систем, и потому что в тот момент на дворе стоял седьмой месяц, можно предположить, что эти люди направляются в Иерусалим. Потому что когда Исмаил встречает их, он приглашает их, говоря: «Проходите, зайдите, поговорите с Гадалией». Конечно же, они не знали, и, может быть, он устроил им такую проверку, чтобы выведать, знают ли они о том, что он убил Гадалию. И причина, по которой он так обрушился на этих людей, это чтобы они не разнесли слух о смерти Гадалии по всему народу. Он пытался предотвратить слухи о смерти Гадалии, потому что боялся, что если народ об этом узнает, то тогда другие люди могут прийти и убить его самого. Поэтому он хотел сначала как следует обосноваться и укрепиться в своем новом положении лидера страны, а потом уже будет слишком поздно, и никто уже не посмеет ни возмущаться, ни что-то предпринимать. Итак, он вышел к этим 80 человекам и пригласил их внутрь. Он говорит в конце 6 стиха: «Идите к Гадалии, сыну Ахикама». И как только они вошли в середину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем, и маслом, и медом». Это не значит, что у них в полях где-то растет пшеница и ячмень, потому что в седьмом месяце вся пшеница и ячмень уже убраны. Но им пришлось закопать свой урожай, чтобы скрыть его от врага, чтобы он, придя, не нашел его и не опустошил их запасы. И вот они говорят: «Послушай-ка, у нас есть эти кладовые со всеми этими запасами, мы спрятали их в наших полях. У нас есть и пшеница, и ячмень, и мед, и еще много чего». И все это они предлагали как выкуп в обмен на свою жизнь. И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадалии, был тот самый, который сделал царь Асса, скорее всего, чтобы сохранить в нем запасы свежей воды при нападении Ваассы, царя Израильского. Боясь Ваассы, царя Израильского, его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. 10 стих. «И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе. Он захватил всех остальных людей в плен и направлялся обратно к Аммону. И дочерей царя, скорее всего, это дочери Сидекии, вавилоняне оставили их в живых, они убили его сыновей, но убивать женщин не было причины, они все равно ничего не могли сделать. И весь остававшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадалии, сыну Ахикама, и захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Аммоновым. Но когда Иоанан, тот, который предупреждал Гадалию, этот парень собирается тебя убить, и который просил у Гадалии разрешения пойти и убить Исмаила, прежде чем тот убьет Гадалию, сын Корея и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. Прямой путь от Массифы в землю Аммонитскую не лежит через Гаваон. Но Исмаил, наверное, направился туда, чтобы забрать там те спрятанные запасы, о которых ему говорили эти люди. В Гаваоне самые прекрасные озера и водоемы. Помните, когда люди Иевасфея и Давида встретились у гаваонских прудов и сидели на разных сторонах, а потом военачальники заставили своих воинов состязаться и убивать друг друга себе на потеху? Все это было у прудов Гаваона. Итак, здесь у Гаваона Иоанан настиг беглецов. И когда все увидели Иоанана, они оставили Исмаила, а Исмаил, конечно же, бежал и вернулся в Аммон. Стих 16. Тогда Иоанан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадалию, сына Ахикама, мужчин, военных людей и жены детей и евнухов, которых он вывел из Гаваона, и пошли и остановились в селении Химам близ Вифлеема. Иначе говоря, они направились к югу, в сторону Египта. Теперь, когда Гадалия был убит, они опасались возмездия Навуходоносора, и поэтому они направились на юг и дошли до Химамма, который близ Вифлеема, и это указывает на то, что в сердце они уже решили идти в Египет. Они намеревались это сделать от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Гадалию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Итак, в 42 главе мы читаем. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку: да падет пред лицо твое прошение наше. Помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас». Другими словами, нас осталось очень мало. Помолись за нас Господу Богу твоему, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. Теперь они просят, чтобы Иеремия попросил у Бога водительства для них. Заметьте, что они говорят: «Господь Бог твой» или «Иегова Бог твой». И когда Иеремия отвечал, он сказал: «Помолюсь Господу Богу вашему». Они говорят Иеремии: «Помолись Господу Богу твоему, Иегове, на самом деле в своей просьбе, не признавая Иегову своим собственным Богом. Но Иеремия поворачивает все на 180 градусов и говорит: «Я помолюсь Господу Богу вашему». И позже он скажет: «Господь Бог наш». Итак, он сказал: «Помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь, Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет? Но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Они признали Иегову, и в этом-то и заключается весь смысл. Когда человек становится послушным Богу, когда Бог становится для вас Иеговой, вашим Богом и Господином. Без этого все наше послушание — только маска, потому что именно в этом заключается все служение и поклонение Богу, когда мы подчиняемся Ему как Господу нашей жизни. И титул «Бог» принадлежит тому, кто или что управляет вашей жизнью. Что правит вашей жизнью? Это и есть ваш Бог. Люди говорят: «Я не верю в Бога». Но это неправда. Каждый человек живет под властью каких-то принципов, какого-то идеала. То, что управляет вашей жизнью, это и есть ваш Бог. Когда вы познаете Бога, вы познаете, что является движущей и направляющей силой или принципом вашей жизни. Вы всегда послушны этой направляющей силе или принципу вашей жизни. Это обязательно. И вот они говорят: «Мы обещаем, что мы будем послушны Ему. Что бы ни сказал нам Господь, хорошо ли или плохо это будет, пусть Господь будет нам в этом свидетелем. Мы будем послушны». По прошествии 10 дней меня это заинтересовало, потому что у Иеремии была, несомненно, довольно хорошая связь с Богом. Мы постоянно читаем о том, как Господь говорил к Иеремии в различных ситуациях. И вот сейчас он приходит к Господу с особым намерением, чтобы получить от Бога инструкции и водительство для этих людей, которые просили его вопросить за них Господа. Интересно, что он не слышал ответа на протяжении 10 дней. Как часто, приходя к Богу, мы ожидаем и ищем немедленного ответа? Если Бог не ответит мне в первые 5 минут, которые я ему предоставил, то тогда я попробую что-нибудь еще. В конце концов, я ждал здесь целых 5 минут. Я дал Богу шанс ответить мне. Но вот здесь Иеремия ожидает слова от Господа целых 10 дней. Божье время и расписание не всегда совпадает с моим. Так часто, смотря на ситуацию, я говорю: «Что же, Господь, по-моему, у Тебя есть всего 5 часов, чтобы решить эту проблему, и если за следующие 5 часов Ты ничего не сделаешь, то все полетит под откос. Будет слишком поздно. Поэтому, Господь, у Тебя, чтобы совершить Твою работу, есть всего 5 часов». А потом я снова возвращаюсь к Богу и говорю: «Ну что, Господь, осталось 60 минут. Это, пожалуй, все, что у Тебя есть. Господь, у Тебя 5 минут. О, Господь, Ты опоздал, это был Твой шанс. Теперь все. Теперь мне самому придется в это вмешаться и что-то предпринять. Господь, потому что у Тебя ничего не вышло». В моей жизни было столько случаев, когда мне казалось, что Бог упустил свою возможность, и все же, как я обнаруживал позже, я слишком торопился и выбился из Божьего расписания. Я жил по своим часам, а Он по Его вечным часам. И Бог работал, Бог действовал, Он совершал все необходимое, даже тогда, когда я думал: «Все, уже слишком поздно. Теперь у него уже ничего не получится. Сколько было случаев, когда я говорил: «Слишком поздно, Господь! О, Боже, ты ведь мог это сделать! Господь, почему же ты этого не сделал? Теперь уже слишком поздно!» Знаете, зачастую Бог отвечает на наши молитвы позже, чем нам бы этого хотелось, для того, чтобы дать нам больше, чем мы просили. Помните, когда Анна пошла со своим мужем Елканной принести жертву Богу, и Елкана посмотрел на нее и спросил: «Почему же ты так опечалена?» Она сказала: «Твоя вторая жена сильно огорчает меня. Дай мне сына». Он сказал: «Я же не Бог, как же я могу дать тебе сына?» У второй жены было множество детей, а у Анны ни одного. В той культуре это считалось позором, и было очевидно, что Елкана любил ее больше, чем вторую жену. И теперь я понимаю, почему многоженство вызывало так много проблем. Кто может справиться с одной? А эти жены постоянно находились в состоянии войны. И другая жена постоянно доставала Анну за то, что у нее не было детей. И вот она сказала: «Дай мне сына, иначе я погибну». И он сказал: «Разве я Бог? Как я могу дать тебе сына?» Он сказал: «Посмотри, у тебя все есть. Разве я тебе не лучше 10 сыновей?» Но это не сработало. Она ничего ему не ответила. Ее молчание было выразительнее всех слов. Когда они пришли в дом Господен, она была исполнена такой горечи, что там, на ступенях храма, или, точнее говоря, ступени храма тогда еще не были выстроены, но она была на ступенях места поклонения, скинии. Там она изливала Богу свою душу, все, что в ней накопилось, всю ее горечь и обиду. Она была так переполнена этим, что даже не произносила слов. Можно было только видеть, как двигаются ее губы, но слов она не произносила. И Илий, священник, проходя мимо, увидел ее в такой скорби и в таком странном состоянии и сказал ей: «Знаешь что, женщина, лучше бы тебе оставить бутылку. Она доведет тебя до дна». Она сказала: «Я не пьяна, господин, я не пила ни вина, ни секеры. Моя душа горько скорбит перед Богом». И Илий сказал ей: «Да исполнит Господь твою просьбу». А она молилась: «Боже, если ты дашь мне сына, я отдам его тебе на все дни жизни его». Видите ли, Израиль находился в таком низком состоянии, что Бог не мог найти среди народа ни одного человека, которому он мог бы доверить вести его народ. Богу нужен был лидер, мужчина. И поскольку Бог не мог найти мужчину, ему пришлось найти женщину, чтобы получить мужчину. И Бог привлек ее внимание, закрыв ее чрево и сделав ее бездетной. Она, вне всякого сомнения, много-много раз молилась, чтобы Бог дал ей ребенка и снял с нее это поношение бесплодности. Но Бог ждал. Бог откладывал ответ. Бог с самого начала намеревался ответить на ее молитвы, но ему нужен был мужчина. И вот он откладывал ответ до тех пор, пока ее молитва не пришла в гармонию с Божьей волей. «Господь, если ты только дашь мне сына, я отдам его тебе». «Отлично! Теперь ты находишься в согласии с Божьими намерениями». И она родила сына и нарекла ему имя Самуил. И он стал одним из величайших лидеров Израиля, который вывел их из бесспорной трагедии в тот отрезок истории и стал удивительным пророком и священником Божиим. Бог медлил с ответом на молитву для того, чтобы дать больше. Часто Бог также поступает и с нами. Иеремия ждал 10 дней. По прошествии 10 дней было слово Господне к Иеремии. Он позвал к себе Иоанана, сына Карея, и всех бывших с ним военных начальников и весь народ. Помните, что они находятся неподалеку от Вифлеема. Они направляются в Египет, и он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше». если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам». И снова мы видим, как Бог сожалеет о том, что Он сделал. Но это не значит, что Бог передумал и раскаивается в его действиях. Мы используем это слово в описании Бога, потому что мы описываем Божьи действия человеческими словами. Но в книге чисел мы читаем, что Бог не человек, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Но вот Бог говорит: «Я сожалею о том зле, какое я сделал вам, и я больше не буду делать вам зло». Так можно истолковать Божьи слова. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его, и явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Не бойтесь Навуходоносора, царя Вавилонского, ибо я явлю к вам милость, и я дам вам милость в его глазах, и он возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить. Итак, вот что еще было у них на уме, когда они решили уйти в Египет. Мы избежим войны, мы не услышим звука труб. Это трубы, которые зовут войска в бой. Мы не будем голодать, и там будем жить. Итак, они намеревались уйти в Египет ради собственной безопасности и удобства. Такой своего рода мир любой ценой. Мы избежим войны и звуков военных труб. Там у нас будет хлеб, и мы будем жить в мире и избытке. То выслушайте ныне слово Господне, вы — остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы. И ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Иуды изрек Господь: не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня Господу Богу нашему, сказав: помолись о нас Господу Богу нашему. И все, что скажет Господь, Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Вы были нечестны. Вы лгали, принося свои обеты и говоря, что вы будете послушны гласу Господа. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там. Итак, здесь мы видим классический пример служителям и пастырям правильного консультирования. Будучи пастырями, мы поставлены над вами не для того, чтобы давать вам советы относительно законов, и не для того, чтобы давать вам медицинские советы, и не для того, чтобы консультировать вас с точки зрения психологии. Мы здесь для того, чтобы давать людям духовную консультацию, чтобы говорить с людьми об их духовных проблемах. И это мы можем и должны делать. Если человек приходит за консультацией, за советом, и его вопрос касается законов, то все, что мы можем сделать, это отослать его к юристу. Если вам нужен медицинский совет, мы можем послать вас к врачу. Если это глубокая психологическая проблема, тогда мы можем послать вас к психологу. Мы же здесь для того, чтобы консультировать людей относительно духовных вопросов и в ответ на ваши проблемы давать вам Слово Божие. Мы не можем заставить вас что-то делать, поступать так или иначе. Все, что мы можем сделать, это дать вам альтернативный выбор. Вот что об этом говорит Господь. Если вы останетесь здесь, то вот что Господь сделает с вами. И вот что Господь обещал сделать. Если вы пойдете туда, то вот что произойдет. И вот что Господь говорит о том, что произойдет. Это все, что мы можем сделать. Выложить перед вами все варианты с духовной точки зрения и то, что Бог говорит обо всех этих вариантах. Но делать выбор вам всегда придется самим. И самим принимать решение, что вы будете делать. И мы не можем приказывать вам, что вам делать. Все, что мы можем сделать, это дать Слово Божие и дать вам выбор. И тогда вы сами должны принять ваше собственное решение о том, что вы хотите делать. Выбор всегда за вами. Все, что мы можем сделать, это выложить перед вами все перспективы и показать вам, каков будет результат вашего выбора. И тогда вы сами должны решить, каким путем вы пойдете. И посмотрите, как эффективно Иеремия делает это. Смотрите, если вы останетесь здесь, в этой земле, то вам не надо бояться Навуходоносора, потому что Бог поместил вас сюда, и Бог будет с вами, и Он даст вам милость, и вы найдете благоволение в глазах Навуходоносора и так далее. И вы будете благословлены и будете процветать. Если вы все-таки пойдете в Египет, потому что вы думаете, что там вам удастся избежать войны, потому что вы думаете, что там у вас будет в избытке хлеба, и все у вас будет хорошо, тогда все то, чего вы так стараетесь избежать, настигнет вас там. Меч последует за вами туда. Голод будет преследовать вас. Голод и война, о которых вы так волновались здесь, последуют за вами туда, и вы умрете в Египте. Вы никогда больше не вернетесь обратно в эту землю. В Египте вы погибнете. Если вы пойдете туда, то это будет вашим концом. Все, на этом для вас все закончится. И вот Иеремия рассказал им все, что ему сказал Господь, и Господь просто дает им различные варианты и последствия каждого выбора. Глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь, Бог их, послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаи, и Иоанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь, Бог наш, сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там». Сначала они пришли и просили его: «Пожалуйста, помолись о нас Богу! Пожалуйста, мы тебя умоляем, помолись о нас Господу! Мы исполним все, что Бог скажет нам, хорошо ли это или плохо! Пожалуйста, попроси за нас Бога!» И вот Иеремия выкладывает им все это, они говорят: «Ты лжешь! Бог не говорил тебе сказать нам такое! А Варух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадалиию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, Иваруха сына Нерии. И похоже по словам Иосифа Флавия, что они принудили Иеремию пойти с ними, и также Иваруха. Они как бы украли их, взяли их силой, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса. И для меня это один из самых грустных и трагичных отрывков Писания. Обычно этот отрывок считается самым трагичным из всего Слова Божия. Ибо это всегда очень трагично, когда человек возвращается к тому, от чего Бог однажды избавил его. Они вернулись обратно в Египет. Египет является образом греха в нашей жизни. Это жизнь по плоти и жизнь в оковах и рабстве плоти. И всякий раз, когда человек или народ возвращается в то место, из которого Бог уже однажды вывел его, это всегда печальный и трагичный день. 900 лет до этого Бог освободил их отцов из ужасного жестокого притеснения в египетском рабстве. И теперь, в этот трагичный день, они добровольно вернулись туда. Какова причина их возвращения? Страх. Недостаток веры и упования на Бога, на то, что Он позаботится и поддержит их в этой земле. И страх отмщения со стороны вавилонян. Все это заставило их уйти обратно в Египет. Недостаток веры стал причиной их непослушания. И вот они не послушались гласа Господня и пришли в Тафнис. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе. «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет, и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет онные, а их пленит, и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем. Итак, Бог сказал Иеремии, «Возьми эти большие камни и положи их в том месте, откуда они берут глину для строительства, и сделай это перед глазами всего народа, и скажи им, над этими камнями Навуходоносор раскинет свой шатер, и он воссядет здесь и будет править Египтом, он уничтожит Египет и их богов. Вы пришли сюда, чтобы спастись от Навуходоносора, но вы не сможете избежать этого. Вы попытались убежать от ваших проблем, но вы не можете убежать от ваших проблем. Бог всегда хочет, чтобы мы смотрели в лицо нашим проблемам с Его силой и Его помощью, и никогда не убегали от них. Человек никогда не сможет успешно убежать от своей проблемы. Мы должны работать со всеми этими вопросами прямо там, где они предстают перед нами, и делать это с помощью Господа. Бог даст нам Его силу. Бог поможет нам. В начале века, где-то в 20-х годах, один известный археолог Флиндерс Патри проводил в Египте раскопки в местности, называемой Тел-Дефна. И там, в процессе этих раскопок в Тел-Дефне, неподалеку от развалин царского дворца, он обнаружил остатки обширного основания и павильона, который стоял на нем. И раскопав остатки этого павильона, он обнаружил под ним те самые огромные камни, закапанные Иеремией. Эти камни сейчас находятся в музее. Последний раз, когда я о них слышал, Они были в Каире. Те самые камни, которые Иеремия закопал возле дворца фараона и которые были найдены по три свидетели истинного Божьего Слова. Потому что Навуходоносор действительно пришел туда. Он завоевал Египет. Он установил свой престол прямо над камнями, которые закопал Иеремия. Божье Слово всегда исполнялось. И Божье Слово всегда будет исполняться. Вы можете верить, что Бог всегда исполнит Его Слово. Всегда. Глава 44. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской. Это последнее обращение Иеремии к народу. Бог в последний раз говорит к народу, который повернулся к нему спиной и ушел в Египет, который снова вернулся туда, откуда Бог вывел и освободил его. И вот Бог говорит им свое последнее слово. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Вы видите, что произошло? Вы видите бедствие, которое царит на этой земле? Все это произошло только потому, что люди отвергли меня и начали поклоняться другим богам, говорит Бог. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустынею, как видите ныне. И ныне так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Зачем вы делаете это, говорит Бог? Именно за то, что вы кадили и поклонялись иным богам, вы были изгнаны из вашей земли. Поэтому сегодня ваша земля лежит в развалинах. Но и теперь, придя в Египет, вы продолжаете делать то же самое. То же самое, за что на вас обрушился суд Божий. Вы не перестали делать это. Даже сейчас, когда вы здесь, в Египте, переносите скорби и бедствия Божьего суда, и ваша земля опустошена, и вы все равно продолжаете делать эти мерзости. Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Интересно, как здесь, обвиняя их в нечестии, Иеремия присоединяет к этому и жен, ибо они также были виноваты в этих мерзостях. И более того, читая эти записи, мы видим, что, возможно, женщины были зачинщиками и лидерами в этом нечестии. Развращение среди женщин — это обычно последняя соломинка, которая переламывает спину нации. Женщины обладают особой способностью. Из-за их тонкого, деликатного темперамента, великих высот духовного опыта и переживаний и большей глубины морального разложения, когда женщина делает что-то плохое, обычно это чудовищно. Мужчины по своей природе более жесткие. И из-за этой жесткости спектр переживаний и перепадов мужчины обычно намного уже, в то время как из-за более тонкого, прекрасного темперамента женщина способна достигнуть больших высот, но также может ниже и пасть. Амплитуда женщины намного более широка, чем амплитуда мужчины. И поэтому, если женщина падает, она обычно падает на самое дно, и когда это случается, то все, это конец. Интересно, что в церкви женщины часто занимают лидирующее духовное положение, в молитвенных группах, в служении и так далее. И все это из-за того прекрасного тонкого темперамента, который, будучи настроен по духу, так славен, так прекрасен, так воодушевляет окружающих. Женщина, ходящая с Богом, в этом прекрасном, чудесном, тонком и нежном темпераменте, который, будучи правильно настроен, так восприимчив ко всему, что касается Бога и Духа. Так часто, просто потому, что я живу в своей более жесткой, более грубой природе, находясь в какой-то ситуации, я просто прохожу через нее. А когда мы возвращаемся домой, моя жена говорит мне: «Ты обратил внимание, что там сегодня происходило?» «Что? О чем ты? Я ничего не заметил». «Ну что же, бывает и такое». И когда что-то происходит, ей намного легче настроиться на тонкую и нежную волну духа. У женщин бывают прекрасные духовные откровения, которые они получают, лишь взглянув на что-то, что мы видели уже много раз. Что-то происходит, и позже я, оглядываясь назад, говорю: «Да, я помню, но это для меня ничего не значило, это мне ничего не говорило». Но женщина обладает этой тонкой духовной чувствительностью, и она может настроиться на духовное намного легче и быстрее, чем я. Потому что я такой грубоватый тип, прокладывающий себе путь по жизни и бредущий по нему. Но женщина, настроенная на духовное, может достичь гораздо больших духовных высот. И как прекрасно видеть женщину, ходящую в духе, которая достигает этих высот и обладает такой тонкой чувствительностью ко всему духовному. Это просто фантастика. Но на другом конце спектра это просто ужасно. И вот, говоря о нечести и грехе народа, Иеремия включает туда и жен. И его обвинение касается и их. Ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших заключается в том, что не смирились они. Он говорит об их женах, 10 стих. «Не смирились они и до сегодня, и не боятся и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там. И все они будут истреблены, падут в земле египетской. Мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим мечом, голодом и моровую язву, и никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всею душою желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. Спасутся очень немногие». И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали: «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба Астарте, которую также называли царицей неба и матерью Бога, и возливать ей возлияние. Итак, Израиль предал себя этой вавилонской религии поклонению Фамузу и Астарте, божествам вавилонян. Эта религия носила концепт поклонения матери и ребенка. Они поклонялись Астарте, почитая ее царицей неба и матерью Бога. И отсюда берет свое начало поклонение Богородице Марии. Писание нигде не говорит нам, что мы должны поклоняться Марии. Но эта религия произрастает из того древнего поклонения Астарте, царице неба. И вы сами можете проследить эту связь. Я не обязан делать за вас вашу домашнюю работу. Постарайтесь найти книгу Хислопа «Два Вавилона». В ней он проходит через все языческие ритуалы вавилонян, которые были принесены в церковь. Те самые вещи, за которые Бог осуждает Израиль, теперь во имя Господа творятся во многих церквях. Когда мы будем изучать книгу Откровения, мы поговорим об этом более подробно. А теперь послушайте, что они говорят. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы, отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Иначе говоря, разве наши мужья не знали, что мы делаем? Разве они не одобряли нас в том, что мы делаем? Они знали, что мы делали, отвечают женщины Иеремии. И интересно, как они полностью перекрутили все факты? Они связывали смерть и остальные бедствия с тем, что они прекратили кадить богине неба. Как человек может так извращать истину и обвинять Бога во всех трагедиях, которые обрушиваются на его жизнь? И обвинять Бога за то, что что-то идет неправильно, говоря, «Ну вот, все было так хорошо». У меня все было замечательно, пока я не начал служить Богу, и тогда Он просто уничтожил меня. И вот тут они относят свои бедствия к тому факту, что они перестали кадить богине неба. Пока мы были верны ей, понимаете ли, она благословляла нас. У нас было довольно еды, и все было замечательно, пока мы не перестали кадить ей, и теперь на нас обрушились все эти несчастья. И в конце концов наши мужья знали, что мы делали. Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам и всему народу, который так отвечал ему, «Не это ли каждение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы, отцы ваши, цари ваши, князья ваши и народ страны, воспомянул Господь, и не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали, поэтому и сделалась земля ваша пустыню». Иеремия ставит все на свои места. «Посмотрите, именно за то, что вы совершали ваше курение и кадили ей, за это Бог привел на вас его суд. Поэтому и сделалась земля ваша пустынью и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом, и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. Расставьте все по местам. За то, что вы отвергли Бога и отвратились от Него, чтобы служить иным богам, За это на вас обрушился Божий суд. И сказал Иеремия всему народу и всем женам: «Слушайте слово Господне, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали. Вы говорите: станем выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Вы дали обеты этой царице неба, и вы, несомненно, исполните их. Зато выслушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим. Смотрите осторожнее, когда Бог клянется его именем, потому что он не может клясться ничем высшим. Говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего: «Жив Господь Бог!» Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской. У Бога всегда есть его верный остаток. Замечали? Посреди мира нечестия и греха всегда есть остаток, который верен своему Богу. Помните, Бог сказал Илии, когда он скрывался в пещере в Синайской пустыне: «Что ты здесь делаешь в этой пещере?» И Илия отвечал: «Господь, возревновал я о тебе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, один из всего Израиля». И Бог сказал: «Это не так, Илия. У меня есть 7000, которые не преклонили свои колена перед Ваалом». Бог знал их. Даже тогда был этот верный остаток. Так часто нам кажется, что мы единственные и в полном одиночестве. Но у Бога всегда есть его верный остаток. Бог провозглашает, что на землю грядет это страшное запустение, но и тогда будет малое число, его верный остаток, который избежит этого и возвратится из земли египетской в землю иудейскую. И узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. Вы узнаете, кто говорит правду. И действительно, время — великий показатель. Знаете, лжепророки часто пророчествуют какое-то время. В течение какого-то времени у них все идет замечательно, все получается, за ними следуют огромные толпы, но время всегда против них. Время покажет. Вспомните хотя бы то же белое братство, кришнаитов, и таких примеров много в истории. Они привлекают к себе огромное внимание. Они приходят с какой-то непонятной доктриной, и все идут за ними. В тот момент все глаза и уши толпы принадлежат им. Они популярны. Это их звездный час. Но время играет против них. Время все выводит на поверхность. И вот что говорит Господь: «Хорошо, пусть время будет нашим свидетелем, пусть оно нас рассудит. Придет время, когда вы узнаете, кто говорил правду, я или вы. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на сем месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь: вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его». История дает нам огромные преимущества и возможность взглянуть назад. Теперь мы видим, что Божье Слово устояло. Навуходоносор пришел и завоевал Египет. Божье Слово устояло, и так будет всегда. Никогда не становитесь в оппозицию Божьего Слова, вы всегда проиграете. И теперь, переходя к 45 главе, мы открываем последнюю часть пророчеств Иеремии. Это так называемая шестая часть, в которой собраны разрозненные пророчества из разных периодов жизни Иеремии, но все они по большей части направлены против народов, которые в то время окружали Израиль. Все эти народы, окружающие Израиль, Египет, силы языческие, Тир, земля филистимская, Вавилон и так далее. Здесь Бог вводит все эти народы в общую картину пророчеств, объявляя о судах, которые придут на них. Но 45 глава — это послание Варуху, который был другом и писцом Иеремии. Иеремия диктовал свои пророчества Варуху, а тот записывал все слова Иеремии в книгу. Итак, это слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нереи, когда он написал слова сии из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. Помните, Иоаким взял этот свиток и разрезал его своим ножом и бросил кусочки в огонь. И вот в то время, когда Иеремия диктовал эти слова, и Варух записывал их, Бог дал ему особое слово и для Варуха. Так говорит Господь Бог Израилев к тебе, Варух. Не здорово ли это было бы услышать, как Бог обращается к вам лично? Как это было бы прекрасно! И все же, Бог не раз обращался ко мне лично через Его Слово. Когда вы читаете Божье Слово, и вдруг кажется, что оно говорит лично к вам, и вы знаете, что это сам Бог говорил к вам из Его книги, и у этих слов всегда есть особое, только для вас, применение, и они как нельзя лучше подходят прямо к этому моменту. Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь: «Горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя». На самом деле, когда Иоаким разрезал свиток и бросил его в огонь, он пытался найти Варуха. Он хотел хорошенько дать ему за то, что тот осмелился читать этот свиток. Варух был вынужден прятаться от царя, и когда он услышал, что Иоаким приказал найти его и так далее, он сказал: «Горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей, я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя». Вот что говорил Варух: «Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. Я построил этот народ, я его и разрушу. Я насадил, и я искореню. А ты просишь себе великого, не проси. Все это пропадет, Варух. Я искореню это место, я разрушу его. Поэтому это очень глупо на данный момент просить себе великого. Не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Иначе говоря, я сохраню твою жизнь, куда бы ты ни пошел. Но я наведу бедствие, поэтому таков был главный смысл этого послания от Господа Варуху. Не проси для себя великого. Вся эта система полетит под откос. Так зачем просить великого для себя? Иисус сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что, если бы вы могли приобрести весь мир? Как вы думаете, сколько бы радости вам принесло то, что вы были бы самым богатым человеком в аду? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Не проси себе великого. Все подходит к концу, Варух. Не беспокойся об этом, не ищи себе громкого имени, не ищи себе величия, просто ищи Бога, и Бог будет защищать тебя, куда бы ты ни пошел, и Он везде будет с тобой, Он даст тебе жизнь, не проси себе великого». У Иеремии было одно из самых тяжелых и трудных служений, которые служитель Божий был когда-либо призван исполнять, потому что его служение с самого начала было обречено на провал. Бог в самом начале сказал Иеремии: «Я пошлю тебя к этим людям, но они не послушают тебя». Так это и было. Иеремия шел и верно говорил им слово Господа, но они не слушали. И потому что они не послушают, я произведу на них все то бедствие, которое я предопределил. И вот Иеремии оставалось только беспомощно стоять и наблюдать за происходящим, видя развращение народа, видя, как все катится под откос, видя, как весь народ на полной скорости близится к уничтожению. Он взывал к ним, он звал их, он предостерегал их, но не мог ни остановить их, ни свернуть их с их ужасного пути, ведущего в небытие. Он должен был наблюдать за смертью этого народа, чтобы Бог мог быть верен и праведен в его суде, чтобы никто не мог сказать: «Но ведь Бог нас не предупреждал», или «Бог нам не говорил», или «Если бы Бог только сказал нам, все было бы по-другому». Бог всегда верен. У него всегда есть его служители, чтобы предостерегать и говорить истину. Мне кажется, что можно провести очень близкую параллель между народом израильским в то время их морального падения и Америкой. Израиль был известен как народ Божий. В своем начале он был основан на Боге. Они приняли многие Божьи благословения, и Бог сделал их сильной и могущественной нацией. И вы можете видеть эти параллели. В самом начале наша страна также строилась на Боге. Наши праотцы, поднимая Америку, всегда обращались за помощью и водительством к Богу. И свобода поклонения Богу всегда была неотделимой частью их жизни. Бог был неотделим от государства. Это была святая нация, нация, ходящая с Богом. И Бог благословлял нас и заботился о нашем довольстве и благополучии. Но Израиль, получив благополучие, отвел свои глаза от Бога и начал служить и поклоняться другим богам. Богам их собственных рук, богам материализма. Так же, как и мы сейчас, здесь, в Америке, кадим нашим богам материализма. И отвергнув истинного и живого Бога, они сами были отвергнуты Богом. И поэтому они ослабели и в конце концов пали. Иеремия должен был наблюдать за этим падением. Он видел происходящее, он понимал это, он предупреждал их, но безуспешно. Ему пришлось увидеть трагические последствия, постигшие народ, который повернулся к Богу спиной. И меня очень беспокоит ужасное моральное состояние Америки на сегодняшний момент. Меня глубоко волнует распространение порнографии, эксплуатация секса, открытость лесбиянства и гомосексуализма. Мы уже скатились настолько низко, насколько это только возможно. Когда такие люди открыто выступают в прессе и телевидении, где они совершенно без всякого стыда раскрывают свою точку зрения, дальше так продолжаться не может. У Бога есть его верный остаток, и Бог будет верен его остатку. Они избегут, но суд Божий падет на народ всей его тяжестью. В этом вы можете быть уверены. Божье слово дает довольно яркие и понятные детали его суда, который уже недалек. Иисус подробно говорил об этом суде, и, обращаясь к его последователям, он сказал: «Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, грядущих на землю, и предстать пред Сыном Человеческим». Молитесь, чтобы вы были этим верным остатком. Не просто молитесь, посвятите свою жизнь Богу, служите Господу, поставьте Его на первое место. Будьте осторожны, сказал Иисус, говоря об этих последних днях. Смотрите же со собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Смотрите, чтобы он не застал вас врасплох. Живите по духу, ходите по духу, будьте водимы духом, отвернитесь от жизни по плоти и живите по духу, и ищите Господа, покуда его можно найти, призывайте его, пока он близок, и ищите прежде Царство Божие и его праведности. Так же, как и в Израиле, тогда женская деградация была очевидна, так же и сейчас я замечаю, как у нас предпринимается все больше попыток к деградации женщины. Они начинают с симпатичных девочек-подростков и делают их секс-символами. Как трагично! И мы возносим их, делая их примером для наших женщин. Помоги нам, Бог! Потому что, когда деградирует женщина, это всегда последняя капля. Вы те, которые принадлежат Господу, служите Ему, заново посвятите свою жизнь Богу. Господь, я буду жить по духу, я буду следовать за Тобой, я оставлю Египет, я отвергну плоть и буду жить свято, как это угодно Тебе, Господь. Пришло время вам сделать такое посвящение и вести вашу семью, чтобы они могли избежать всего того, что уже совсем скоро произойдет на земле, когда Божий суд, несомненно, обрушится на это безбожное поколение. Время покажет, чье слово устоит, слова агностиков или слово Божье, слова свободной прессы, слова насмешников или слова истинного и живого Бога. Но дело в том, что когда будет доказано, что Слово Божье истина, тогда будет уже слишком поздно. Бог предупреждал людей через Ноя. Будет потоп. Они говорили: «Ах, потоп! Слышал ли кто когда-нибудь о каком-то потопе? Слышал ли кто когда-нибудь о дожде?» Но дождь пошел. Ной вошел внутрь, и сам Бог затворил за ним дверь. И когда пошел дождь, тогда они поверили. «О, теперь мы тебе верим!» Что ж, хорошо, но слишком поздно. Для многих людей будет тоже слишком поздно, но Божье Слово устоит. И очень важно, чтобы мы твердо стояли на Божьем Слове. Да благословит вас на этом Господь! Да поможет Он нам ожидать Его пришествия. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.